«Валет червей, дорогой мой, червей или сердец. Будьте любезны, величайте меня надлежащим именем. Даже у валетов есть гордость, знаете ли. Немало сердец у меня про запас. Одно для любовницы, это раз. Второе в подарок почтенной мадам, а третье на паперти нищей отдам. Но заметьте, только для того, чтобы ее утешить. А что они дали мне взамен? Несколько вздохов, перепихон на скорую руку и столько слез, что ими можно было ванну наполнить. Женщины, вечная моя погибель, но я не могу без них, клянусь, в аду я буду флиртовать с маленькими дьяволицами, люблю погорячее». «Что такое?» «А, ну да, история. Вижу, я вам неприятен. Но вы выпустили меня на сцену, и пока что я не собираюсь уходить. Кури свою трубку, старик, и не мешай. Позвольте представиться. Мозес Закери Харпер. Поэт, немного художник, грешник, дамский угодник, гедонист, валет червей и туз жезлов, некогда любивший и потерявший миссис Юфимию Честер. А что же добрый Генри? Скажем, возникли непредвиденные осложнения. Возможно, женщина, кто знает. Быть может, доля правды в шутке, отпущенной в адрес праведного мистера Честера. Достаточно будет слова «холодность», «профессиональная холодность». Мистеру Резкину понравилась моя картина «Содом и Гоморра», и он благосклонно отозвался о ней в прессе. Что это было за полотно? 3 сотни тел, сплетенных в восторженных объятиях, и каждый дюйм женской плоти отвоевывал территорию. Благочестивый мистер Честер презирал меня от всего сердца, но завидовал моим связям. По правде говоря, связей-то не было, ну, то есть с той стороны супружеской постели, где они пользительнее. Хоть мне и удалось выудить из-под кружевных юбок пару-тройку никчемных одолжений. Вообразите наш разговор за чаем. «Не хотите ли чашку чая, мистер Харпер? Я слышал, ваша выставка прошла с некоторым успехом». Лицо у бедного Генри постное, как у старой девы. «Ваш покорный слуга одет небрежно, никакой шляпы, рубашка расстегнута, отмеривает продуманные оскорбления. Мне кажется, я вижу влияние сэра Джошуа Рейнольдса в той последней работе, мой дорогой друг. Признаюсь, я был жалом в его плоти. Бедный Генри не был рожден художником. Он не обладал артистическим темпераментом и вместо этого демонстрировал удручающую склонность жить непорочно, ходить в церковь и тому подобное. Я никогда не упускал случая съязвить на этот счет. Представьте мое удивление, когда, вернувшись из долгой заграничной поездки, я узнал, что он женился. Сначала я развеселился, потом не поверил. О, он по-своему привлекателен, но любая женщина, обладающая хоть граммом здравого смысла, поймет, что в нем не больше страсти, чем в куске бекона. Что, впрочем, лишь доказывает, что у большинства женщин этого грамма здравого смысла нет. В конце концов, мне стало ужасно любопытно. Хотелось посмотреть, что за заблудший образчик слабого пола попался в его ловушку. «Простая девушка», — думал я, — «несомненно, оплот местной церкви и умеет рисовать акварели». Я навел справки в артистических кругах и узнал, что Генри женат уже почти год, что жена его крайне болезненна и что в январе она разрешилась мертвым ребенком. По общему мнению, она была весьма красива, какой-то особой, необычной красотой. Мне сказали, что Генри готовит выставку, приуроченную годовщине их свадьбы. И понимая, что это, пожалуй, единственный способ сделать так, чтобы старый синий чулок меня принял, я вознамерился посетить это мероприятие. Он решил устроить выставку в своем доме в Хайгейте на Кромвель-сквер. По-моему, ошибка. Следовало бы снять небольшую галерею, где-нибудь на Чатем-Плейс, к примеру. Но ему бы никогда не хватило духа выставляться под самым носом у своих прерафаэлитских кумиров. К тому же он с самого начала нацелился на выставку в Академии, Я слишком хорошо знал его и не ожидал, что он согласится на что-нибудь поскромнее. Как положено, объявление напечатали в «Таймс». Затем разослали робкие приглашения влиятельным критикам и художникам. Меня в списке, разумеется, не было. Я пришел около 12, позавтракав в ресторанчике неподалеку. Подходя к дому, я заметил, что у ворот топчутся несколько человек, будто не понимая, ждут их или нет. Я узнал Холли Ханта и Морриса. Он сердито хмурился в ответ на какое-то замечание Ханта. А рядом с ним миссис Моррис, словно сошедшая с полотна Россетти. На мой вкус она как-то чересчур. Однако Генри будет доволен, лишь бы ему не пришлось с ними разговаривать. Он не выносит эксцентриков и грубиянов, а судя по тому, что я слышал о Моррисе, он не жалует напыщенных ослов вроде Генри. Заметив своих друзей, которые только явились, я присоединился к ним, не переставая удивляться, зачем они пожаловали на это мероприятие. Он молодой поэт-неудачник по имени Финглас, она его муза Дженни. Я ухмыльнулся, услышав, как он представляет ее старой склочнице-экономке, поджавшей губы, как миссис Финглас. Экономка умудрилась ответить взглядом скептическим и вежливым одновременно, и мы зашли в дом. «Как же это типично для Генри Честера устроить выставку «А домисиль»?»
В переводе с французского «дома».
«Не успела жена оправиться от тяжелой болезни», — подумал я, оказавшись внутри. «Я уверен, он оскорбился бы до глубины души, если бы кто-то ему на это указал. Я знал, что за человек Генри. Все его натурщицы в один голос твердили, что хотя платил он неплохо, за мольбертом он был сущий тиран. Приходил в бешенство, если девушка всего лишь меняла позу. Забывал, что им необходимо отдыхать, и вдобавок ко всему читал нравоучения этим несчастным созданиям, большинство из которых оказались на улице вовсе не по своей вине и выбирали эту работу как более высокооплачиваемую и уважаемую форму проституции. Всего собралось около дюжины посетителей. Некоторые рассматривали холсты в рамах в коридоре, но большинство переместились в гостиную, где была выставлена основная часть работ. В центре Генри многословно вещал что-то маленькому кружку восторженных ничтожеств, потягивающих херес и фруктовую наливку. Генри взглянул на меня, когда я вошел, и поприветствовал коротким кивком. Я победно улыбнулся, налил себе хересу и лениво двинулся к картинам, как я и ожидал, абсолютно бездарным. В этом человеке не было огня. Картины тусклые, причудливые, но безжизненные, и сентиментальность его заурядной души так же очевидна, как и недостаток страсти. Пожалуй, писать он умел, и натурщица мне показалась вполне интересной, но, к сожалению, довольно бесцветной. Очевидно, это была его постоянная модель. Ее лицо смотрело на меня почти из каждой рамы. Странное маленькое создание. Она была далека от современных стандартов красоты. Детской фигуркой и бледными распущенными волосами напоминала средневековых дев. Может, любимая племянница? Я изучил подписи к картинам. Джульетта в гробнице, Навсекая, маленькая нищенка, холодное венчание. Неудивительно, что девочка так печальна. На каждом холсте она изображалась в какой-то жуткой, мрачной роли. Умирающая, мертвая, больная, слепая, брошенная, худенькая и жалкая, точно мертвый ребенок, Джульетта, завернутая в саван, нищенка в обносках, испуганная и потерянная Персефона в шелках и бархате. От критических раздумий меня отвлек скрип двери. В изумлении я увидел на пороге девушку с картин Генри. Я узнал ее черты, но Генри показал ее далеко не с лучшей стороны. Восхитительное существо, похожее на серебряную березку с чудесной тоненькой талией, изящными нежными пальчиками с длинными ногтями и ротиком, готовым расцвести от поцелуя. В скромном платье из серой фланели она выглядела совсем девочкой. Я предположил, что это племянница или даже профессиональная натурщица, которую он где-то раздобыл. В тот момент мысль о миссис Честер даже не пришла мне в голову, и я совершенно невинно поприветствовал красотку. «Меня зовут Мосс Харпер. Как поживаете?»